Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую.
Андрей. Привет, Дима.
100 лет 100 зим фактически. У граждан накопились вопросы, на которые граждане жаждут получить ответы. Угу. Как идут дела на проекте сейчас?
Отличный вопрос.
Спасибо.
Да, дела идут однозначно хорошо, но, как положено, значительно медленнее, чем хотелось бы. Хотелось бы, чтобы все развивалось быстрее. Вот. Но в целом динамика позитивная. Дела идут, продвигаются, количество работы, которую мы делаем, которую мы сделали, увеличивается, видны как бы горизонты. И пока что, что самое ценное, я считаю, что пока еще мы в том графике, который мы спланировали.
Ну, сразу волнительный вопрос. А почему так редко выходят отчетные ролики?
Ну, для того, чтобы на этот вопрос ответить, стоит сказать две вещи. То есть, как бы, то есть, чем мы вообще занимаемся? Как вообще выглядит наша деятельность? То есть, у нас есть три задачи. Первое и самое главное – это все дела внутри проекта. То есть, все дела, что касается подготовки. И это работа, которая отнимает много времени. Вторая работа, которая отнимает много времени лично у меня – это работа того, что касается поиска денег. Это большой объем работы, который совершенно не виден никому, кроме меня.
А без них никак.
А без этого невозможно. То есть, все контакты с потенциальными там, покупателями картины, с инвесторами и прочим – это продюсерская деятельность, которую могу делать только я. Она отнимает очень много времени и сил. И поэтому они рассказывают так особенно, ничего особенно интересного не расскажешь, пока событие какое-то не произошло. На времени на это уходит много. И третье – это, собственно говоря, непосредственно производство этих роликов. Эти ролики, как ни странно, это некий продукт, который требует того, чтобы его создать.
Усилия, да, внимание.
И просто нужно выкроить время для того, чтобы рассказать. Каждый раз, когда мы делаем какой-то отчетный ролик, мне приходится выкроить время для того, чтобы хорошенечко продумать, что конкретно рассказывать, как написать этот текст, потом это снять. Ну, короче, это требует времени, которое, опять же, отнимается от времени подготовки. Вот. Но сразу хочу сказать, что скоро мы выйдем со следующим роликом, потому что мы вот недавно только вернулись из экспедиции, в которой мы искали натуру и смотрели натуру. То есть, мы ездили к Сталинграду, туда, в Волгоградскую область, и смотрели те места, где, собственно говоря, шли, где, собственно, размещались аэродромы. Очень интересная поездка. Так не буду просто сейчас тогда об этом рассказывать, потому что сделаем отдельный материал. Но вот такая работа вот только что вот была проделана. И вот сейчас мы суммируем то, что у нас есть. Вот.
Применительно к себе могу сказать, что даже если просто сесть за стол и ответить на вопросы, все равно это требует времени, внимания. Вопросы надо отобрать, обработать, подумать, что сказать, перезаписать, где сказал неправильно. Непросто. Ну, хотелось бы все равно, чтобы почаще.
Да, мне тоже хотелось бы. Но я думаю, что когда мы выйдем уже на такую полномасштабную подготовку, материала будет больше, и, может быть, мы немножко поменяем формат, сделаем его немножко попроще, чтобы на это время уходило меньше, и роликов будет больше тогда.
Это правильно. Хочется смотреть. Раньше-то таких возможностей никогда не было. Мы-то старорежимные, помним еще журнал «Советский экран», где раз в 5 лет что-нибудь напишут.
Да, слушай, я тебе скажу, что вот сейчас, например, снимаются фильмы, да, тоже про летчиков. Да, вот все, многие знают, что сейчас снимается несколько картин. Попробуй найди о них какую-нибудь информацию в интернете. Ее нету. То есть, на самом деле, это мало кто делает. И мне кажется, это вообще здорово, что мы вообще делаем такую штуку, потому что она и познавательная, и самим нам интересная. Ну, и вообще, это, по-моему, очень здорово, такой контент, чтобы он был в сети.
Мне это, знаешь, когда-то запало про 300 спартанцев, пока там Зак Снайдер снимал. Прыгал через капоты машин, показывая, какой он спортсмен.
Да.
Я, честно говоря, обалдел. Я, конечно, старый уже, я подпрыгнуть так не могу, но даже не смог ли молодым настолько. Он ловок.
Да, он
все вываливал в интернет через это. Внимание, раскрутка, деньги, все хорошо получилось. Молодец.
Да,
молодец.
Да.
Считаю, надо следовать правильному примеру. Почему именно Литвяк? Есть множество других женщин-героев Отечественной войны, достойных экранизации. И не хотели бы вы осветить другие эпохальные события отечественной истории? Первая мировая, гражданская, русско-турецкая, русско-японские войны.
Что ты смеешься?
Отличный вопрос.
Дима, ну...
Ой, парни...
Значит, вопрос, почему именно Литвяк, конечно, на него трудно отвечать, потому что, ну, как бы масса героев, про которых можно рассказывать, надо выбрать, и вот мы выбираем этого героя достойного.
Лично твой выбор, ну, если бы автор вопроса хотел бы про кого-то снимать, ну, видимо, у него какой-то...
Ну, если, выбор. Да, то есть, как бы, если есть желание о ком-то рассказать, если есть ощущение, что об этом человеке не рассказано или об этом не рассказано, очень много о ком не рассказано, и обо многих надо рассказать. Каждый может взяться за эту задачу и ее решить. То есть, мне показалось чрезвычайно важным, и мне самому захотелось посмотреть кино про Литвяк. Поэтому мы за это беремся. Вот, собственно, простой вопрос. Что касается других событий, опять же, событий множество, ярких событий.
Можно я тебя перебью сразу? Сколько жизненного времени надо на съемки одного фильма?
Да. У меня
сколько у тебя занимает подготовительный?
Да. На самом деле все выходит, все к тому, что в итоге в районе примерно там 3,5
да, лет.
Более лет. Жизнь короткая.
Да, к сожалению.
Про всех не успеть.
Ну как, парни, Первая мировая, гражданская, безусловно, все это страшно и интересно, но одного человека на все не хватит.
Не хватит, да.
Поэтому... А жаль.
Ну, да. Ну нет, обо всем этом рано или поздно расскажут. И фильмы будут сняты, и книги будут написаны. И уже сейчас много снято и написано. Просто надо не. Надо просто браться и делать, вот и все. Как бы люди, которые хотят такое кино, они могут это инициировать, написать книгу, написать рассказ, повесть.
Хотя бы заметку на сайте. Это уже, да, так сказать,
да.
Способствует.
Да, да, да. Именно так.
Добрый день, Андрей. Режиссер Алексей Герман-младший сейчас снимает фильм «Воздух» о вымышленном полку летчиц, воевавших в начале Великой Отечественной. При этом в ряде источников сказано, что режиссер ориентируется на фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Я про такое не слышал, честно говоря. Если это так, то перед выходом вашего фильма может выйти что-то вроде «Они сражались за Катю» про Лидию Литвяк и ее однополчан. Если это произойдет, то как, на ваш взгляд, это может повлиять на проект фильма «Литвяк»?
Ну, это такой комплексный вопрос. Я на самом деле информации о том, именно доступной информации о том, что за фильм снимает Герман-младший, ее мало очень. Я все время искал, толком не нашел, не очень понятно, о чем кино там и так далее. Но в силу того, что кино снимается в Петербурге, мы в Петербурге, и очень многие мои знакомые из мира кино работают на этом проекте, или работали, поэтому мне какая-то информация до меня доходит. С точки зрения, во-первых, что этот фильм будет похож на «Сталинград», я первый раз слышу, думаю, что совершенно не будет похожим. Дело в том, что Герман и Бондарчук – это совершенно разные направления в кино. Бондарчук делает кино зрительское, и его задача – это кассовые сборы. А Герман делает кино в основном фестивальное, да, фестивальное, и у него, по крайней мере, до сих пор, насколько я могу судить, такой задачи не стояло никаких. То есть, это совершенно нишевое кино в другом направлении делающееся. Думаю, так оно и будет. И вообще подходы этих людей совершенно разные. То есть, если, например, там Федор Бондарчук старается перенимать какие-то там приемы и способы голливудского там кино и голливудского кинобизнеса, Герман этим и занимается. Вот. Поэтому это вряд ли... В любом случае, продукт Германа вряд ли будет напоминать продукт Бондарчука. А что касается как бы конкуренции тематической, ну, я в нее вообще не верю, ее просто не существует. Потому что просто разные фильмы. Чем больше фильмов будет хороших, разных, что называется, тем лучше. Очевидно, что наши картины будут совершенно не похожи. Это две совершенно разные вещи. Абсолютно разные подходы, разные, ну, вообще стилистически и истории разные. То, что этот фильм про вымышленный полк, в том числе, это смешанный, по-моему, там у него полк, у него там женщины, есть там персонажи, прототипами которых так или иначе являются исторические личности, там, в том числе Литвяк там, или Буданова. Ну, это же только прототипы, на самом деле это другие героини и другие люди. Кино это, насколько я могу судить из того, что я знаю, оно не историческое, как бы оно вот в исторических каких-то сеттингах, но на самом деле не историческое. Поэтому это просто разные истории, они никак, мне кажется, друг другу не вредят. Более того, предыдущий опыт показал, что, например, фильмы там про танки, что называется, да, там сколько-то фильмов, где было очень так, внимание, так сказать, акцентировано на танки там, да, они никак друг другу не повредили, и там Т-34, который выходил последним, ему никак не повредили предыдущие картины, и никак совершенно. То есть, он вышел, собрал свою кассу гигантскую. Ну, то есть, это вещи никак не связаны, никак это нам не помешает. А может, даже наоборот, мы, в принципе, открыты к тому, чтобы помогать вообще другим картинам, в том числе там про летчиков. И было бы здорово вообще, конечно, делать многие вещи совместно. Но в кино это пока что мало принято у нас. Такая немножко существует все-таки ревность творческая. Поэтому ну, пока нам как бы ни с кем особенно посотрудничать не довелось. Хотя мы предлагали как бы помощь неоднократно.
Я бы от себя добавил, что это как раз конкретный пример так называемой свободы, которую у нас все так любят и предлагают ей пользоваться. Каждый волен снимать то, что он хочет. Если гражданин Герман снимает вот такое кино, лично моя бы вот реакция, я бы посмотрел и то, и другое. Да, совершенно спокойно.
Абсолютно верно. Да. Абсолютно.
Мне, например, интересно.
Да, да.
Вот такая точка зрения, такая точка зрения. Ну, а в целом, я, конечно, не знаю, вот мой опыт. 20 лет я бьюсь в интернетах, и, в общем-то, нельзя понравиться всем на свете. Есть люди с абсолютно другими вкусами, они кучкуются. Интернет – это первая возможность, это чтобы мы собрались именно в нашу кучку, именно по нашим интересам. Ну, вот нравится это – смотрите это. Не нравится это – смотрите то. Чтобы это как-то повлияло, я даже не знаю. Нет. Это, ну, конечно,
так. К тому же, на самом деле, есть еще даже наоборот. Это как, вот, скажем, например, есть же целые пласты такие, например, там кто-то любит фильмы про роботов. Ему, по большому счету, не так важно, что о чем кино, сколько ему посмотреть на роботов. Если фильм про роботов будет 3, 4, 5 подряд, он посмотрит все. То есть, это просто публика, которой вот интересно это. Если человек идет на фильм про Литвяк, потому что он любит самолеты, любит там историю войны и любит там авиацию, так он и на это сходит, и на это, и на это.
Конечно.
Так да, что это да, только да. плюс.
Добрый день, Андрей и Дмитрий. Спасибо за вашу работу. Внимательно изучал все ваши отчетные видео. Очень интересно и познавательно. Хотелось бы задать вопрос о механике воздушных боев. Вы решили сами воссоздать маршруты, виражи и боевые столкновения в воздухе или положиться на профессионалов, создателей компьютеров и виртуальных воздушных боев? К каким специалистам собираетесь обращаться для этого? Задача ведь не так проста, как может показаться на первый взгляд. Реальные летчики, военные или спортсмены в большинстве своем плохо себе представляют реальные реалии воздушных боев времен войны. Историки авиации основные базовые вещи, конечно, подскажут, но они, как правило, не летчики. Второе. Как и по каким источникам планируете воссоздавать радиообмен летчиков во время войны? Еще раз спасибо за 28 панфиловцев.
Самолетов Второй мировой войны летающих. Яков, да, как известно, нет. Полетать на этих самолетах мы не можем. Знать о том, как они летали, мы можем из книжек и из компьютерных игр. Это единственный источник информации. Насколько этот источник, насколько как бы можно компетентно этим воспользоваться, это вот, вот вопрос. Мы пытаемся этим воспользоваться. Значит, воссоздать бои в виртуальной в игре. Это мы сделаем, безусловно, такую штуку. Но и сейчас я думаю, что именно она дает представление, не, она дает представление о скоростях, о динамике, в принципе, о расстояниях, высотах, но только представление. В реальности создать такую сцену, которую тебе нужно в кино, именно вот в игре, может оказаться сложно. А сейчас объясню, почему. Потому что как мы сейчас делаем воздушные сцены? Мы знаем скорости самолетов. Ну, хотя бы приблизительно знаем, что там скорость самолета примерно там, да, допустим, там плюс-минус 400 км в час. В пике он может набрать больше, на подъеме она ее теряет и так далее. Мы знаем длину виражей. Тоже можно это все применить, то есть мы простраиваем траектории. Вот. И мы можем построить, у нас есть трехмерное пространство, мы строим сцену, мы прокладываем эти пути. Но дело в том, что нам-то нужно, чтобы конкретное, о конкретном событии рассказать. То есть нам, грубо говоря, нужно, чтобы в сцене камера посмотрела, там, допустим, там направо под крыло и увидела там, предположим, немецкий самолет. Потому что мы рассказываем, ведь сцена это же не просто показать как-то там воздушный бой. В воздушном бою происходит событие. Для того, чтобы об этих событиях рассказать, они должны произойти в нужный момент времени. Поэтому подогнать под это дело реальный бой не получится. Вот, то есть, да, предположим, мы можем предположить, например, что у нас там, допустим, наш самолет идет в атаку, там или двойка, предположим, пара идет в атаку, делает там какой-то маневр, набирает высоту, потом идет в пике, пикирует на цель там, и так далее. Но мы можем это смоделировать, сложить это в трехмерной сцене, но довольно трудно будет это сыграть так, чтобы камера смотрела туда, куда надо, чтобы расстояния между самолетами оказались такие, какие надо, а не просто, чтобы там немецкий самолет промелькнул, и мы его не увидели, как это бывает в жизни. Поэтому, в принципе, создание воздушных сцен под конкретные кадры, мы делаем это просто в 3D-сцене, прокладывая пути, примерно настолько, насколько мы можем позволить себе рассчитать все скорости, динамику всех этих виражей и прочее. То есть, это просто такой кропотливый труд, на который сейчас как раз уходит очень много времени. И потом, простроив целиком сцену, первая сцена, например, фильма там боевая длится несколько минут, две, допустим, минуты она длится, мы ее прокладываем всю. То есть, всех, для каждого участника этого боя мы прокладываем свой путь. Мы знаем, где, в какой момент, какой самолет окажется. Проложив и сложив это, и проиграв эту сцену, мы видим движение всех самолетов. Потом мы можем поставить туда камеру, куда нам надо. Вот, такая, вот такой способ. Другого я пути, честно говоря, пока не вижу. То есть, понятно, что этот способ, он все равно это некая реконструкция.
Да.
Насколько она будет близка к реальному бою, это будет зависеть уже от того, насколько мы хорошо с этим справимся.
Я бы привел два примера, с твоего позволения. Мы некоторым образом причастны к мордобитию.
Ага.
Все, кто причастны, неплохо знают, что ряд интереснейших ударов, приводящих к победе, они абсолютно незрелищные. Это не ура-маваши там с развороту, понимаешь, там залепить. Такое бывает. Ну, не часто. А вот ловко просунуть на противоходе там куда-нибудь. Да. Это да, это бывает, но это не зрелищно абсолютно. Но... Один стоит, другой лежит. А если вы снимаете кино, как только что обсуждали Джеки Чана, как Джеки Чан рассказывает, как он для съемок в фильмах какого-то там невероятного каратиста голландского, я не помню, там, где они там на заднице по какому-то стеклянному небоскребу ездили. Он говорит, чемпион, но в кино это не надо. Надо не так. Должно быть зрелищное, там, фиксация всяких этих там, движений, хыканье, хаканье. И человеку, который настоящий боец, ему непросто объяснить,
конечно,
что надо в кино для того, чтобы это было зрелищно. Ну и второй пример. Наверное, нет людей, которые не смотрели «Звездные войны». Никто не обращает внимания, что так называемые тайфайтеры, эти космические истребители, космические, это даже не в атмосфере происходит, они как самолеты Второй мировой войны летают и друг другу в зад лупят там лазерами, шмазерами, я не знаю, из чего они там стреляют, потому что только это зрелищно, только это красиво. Тут, на мой взгляд, вопрос все-таки в первую очередь про художественное решение, чтобы было видно, кто откуда выскочил, кто откуда выпрыгнул.
Да, но при этом надо сказать, что все равно большинство фильмов, в которых так или иначе показаны воздушные бои, они идут по пути, вот как бы не по нашему пути, мы идем другим путем, потому что мы реально хотим, в общем-то, мы воссоздаем очень похожие на реальные маневры движения и похожие на реальные расстояния. Это на самом деле противоречит зрелищности. Противоречит. И у нас задача пройти как бы по некой грани.
Да.
Потому что показать и так, чтобы это было похоже на реальную динамику, но при этом, чтобы событие производило впечатление, вызывало чувство. Потому что, собственно, задача кино – это вызвать эмоцию.
Да.
Вот. Поэтому тут такое. Поэтому хочется постараться уйти от очень резаного монтажа, когда ее непонятно кто где, чей это сейчас самолет был, кого это сейчас сбили. Вот такого, чтобы не было. Большинство фильмов так устроено. И динамика сама боев. Обычно в кино, когда графикой делают полеты все, добавляют ей динамики, добавляют остроты ракурсности, скорости. Это выглядит, вот как ты только сказал, в «Звездных войнах». На самом деле, это, конечно, выглядит должно не так. Нолан в своем фильме «Дюнкерк» он пошел в обратную сторону. Наверное, у него очень похоже на то, как это выглядит в жизни, но оно такое скучное, медлительное. Да, да. У него другая была задача, другие чувства он хотел. Мы, опять же, хотим не так, как у Нолана сделать, то есть немножечко добавить к этому других эмоций, но при этом, чтобы это было понятно, чтобы то, что происходит в сцене, было понятно. Насколько это получится, вот сейчас вот пытаемся сделать. Что касается радиообмена. С радиообменом особенно взять негде информацию об этом. Но она есть в книжках, вот в воспоминаниях, в мемуарах. Там ее можно почитать и послушать, что примерно говорили, в каких случаях. Там даже есть смешные всякие истории рассказаны. Реплики, которые звучат в эфире, это реплики, написанные в сценарии. Эта работа делалась на этапе создания сценария еще. Вот, они все прописаны. Ну, настолько, насколько я смог разобраться вообще в том, как это выглядит. Потому что радиообмены не так, как в американском кино, когда они просто между собой разговаривают, как на конференции. Потому что для того, чтобы тебя услышали, нужно переключить на передачу. Это совершенно не всегда возможно. Не всегда на это есть время и так далее. Ну, вот, с учетом этого сцены эти были написаны. Насколько, опять же, это получится правдоподобно, ну, я рассчитываю, что получится. Но я могу ошибиться.
Ну, тут я, честно говоря, теряюсь. Я во времена Великой Отечественной на самолете не летал. Как велся радиообмен, не знаю. По-моему, это в кино это способ просто донести информацию, что происходит во время боя, кто что кричит. По-моему, как-то тут ни о какой документалистике и речи не идет. Я чуть-чуть...
Не, ну, чуть-чуть... Всегда хочется и так, и так. То есть, хочется... Ведь это же, когда ты снимаешь историческое кино... Ты имеешь возможность немножко рассказать и не только о событиях, не только о героях, и не только передать чувства, но исторический сеттинг позволяет тебе немножко рассказать и об истории. И если есть такая возможность, всегда это очень здорово. Поэтому как бы почему бы нет.
Я совсем дурной пример приведу. Только про художественное решение. Только про художественное решение. Вот художественный фильм про Шерлока Холмса Гая Ричи, вторая серия, где Шерлок Холмс, доктор Ватсон и остальная братва бегут бегом по лесу, за ними гонятся немцы, в них стреляют из винтовок, попасть не могут, а в это время там далеко за спиной злые немцы разворачивают пушку, не то большой Ганс, не то маленький Ганс, и начинают лупить им вдогонку снаряды. Ну, бред сумасшедший. Зато как там в слово Шерлок Холмс прыгает, а летят снаряды, крушат деревья и всякое такое. Какая разница, что это бред. Выглядит атомно просто. Ты же сопереживаешь пацанам-то.
Это да. Но я тебе скажу, я не помню, как там остановили на эту тему или нет. Вот все-таки вот фильм «Трансформеры» возьмем.
Да.
Знаменитая франшиза, там уже не знаю, сколько
фильмов. All Hail Megatron.
Вот понимаешь, в чем дело? Вот как бы, когда я о «Трансформерах» узнал, это были мультики еще тогда. Вот. И в чем была как бы крутизна вообще идеи «Трансформеров»? Это роботы, которые могут превращаться в машинки. Вот. И это очень круто. И игрушка сама по себе любая. Если ты покупаешь игрушку «Трансформер», грузовичок там или там жучок, ты его можешь так разложить, она так ловко сложена, что может превратиться в робота. Выходит кинокартина «Трансформеры». Ну, наверное, как бы ладно. Вот я, да, как потребитель этой идеи, я в шоке. Потому что это никакие не трансформеры, потому что ни во что они не могут сложиться. Это просто какие-то волшебством морфирующиеся какие-то штучки. Потому что, ну, как бы Бамблби появляется, значит, в виде старого «Шевроле», а потом он хоп и превращается в новый «Шевроле». Как это? Я не понял, каким образом. И дальше одно за другим, а в следующих фильмах это вообще десептиконы. Они могут превращаться в вертолеты и самолеты, а заодно и в женщин каких-то, и каких-то зверей. И в итоге ты как бы уходишь вдаль от мифологемы, и ты все время хочешь спросить вопрос, как же так, ну а как же это? А тебе как бы говорят, да не парься, это же кино. Ты в смысле? Так я же как раз люблю «Трансформеры».
Ну, это перебор, да.
И вот это как бы, и то же самое как бы в историческом кино. Зачем делать кино в историческом сеттинге, если ты не собираешься рассказывать... Как устроены там были средневековые доспехи, какие-то там одежды, дворцы. Если тебе это интересно, и ты хочешь об этом рассказать, тогда понятно, почему ты это делаешь. Если это фэнтези, ну так сразу и скажи, это фэнтези, это не про историю, это там не Людовик, это просто какой-то там.
Да.
Вот это вот. Я за это. То есть я считаю, что правда, у нее как бы вот. Есть как бы пространство, в котором тебе нужно быть правдивым.
Я когда «Трансформеры» смотрел, мне все время представлялся маленький Майкл Бэй, который сидит с машинками. А этот вот так, а это вот так упало, это туда. Когда робот в кого-то там, из какого-то, из какой, я уже не помню, из какой машины превратился и побежал на коньках по шоссе и на бегу порвал автобус.
Да.
Я только что не закричал. То есть снято-то там.
Не, ну это картинка-то красивая.
Просто взрослым человеком.
Да, да.
Ага, помнишь, они в лесу подрались и там выдранными деревьями по мордам друг друга.
Третий, второй фильм.
Вторая, наверное, да.
А вот фильм «Бамблби», я уж не знаю, я не знаю.
Я не посмотрел.
Там, ну, так он, на мой взгляд, правнее, но там тоже «Бамблби» оказывается на земле, он «Бамблби», он жучок Volkswagen, понимаешь, он превращается сначала в один джип, в «Виллис» он превращается, в военный. Вот. А потом он превращается в Volkswagen жук. И вот это все, ну как бы, ребята, ну вы. Почему они антропоморфные, эти роботы? Инопланетные роботы там? Почему они с мечами, если у них пушки и пулемет? Да. Ну, это все. Ведь так же интересно было бы это придумать. Нет, не придумать. На мой взгляд, это как бы называется неправда. И эта неправда, она расстраивает. То есть для ребенка совсем маленького, который такими вопросами не задается, ему, наверное, это прикольно. А человеку, который мне, например, я люблю, мне нравится идея трансформеров, но меня разочаровывает это, вот это огромное количество неправды, которое должен сам выдумать. Мне как бы создатели фильма говорят: ты же умный, придумай,
сам придумай,
да,
что-нибудь.
Что-то,
да.
Я такой, ну окей, я понял.
Так, переходим к следующему. Возможно, вопрос дурацкий, но покажете ли в кино, как физически трудно человеку, в частности женщине, переносить перегрузки воздушного боя? Будет ли героиня просто сосредоточенно глядеть в прицел, или же будет более широкий спектр эмоций? Пот, крик, слезы?
Да.
Первое. А какие перегрузки были у этих самолетов?
Были большие, достаточно.
Сколько?
Ну, не знаю, ну, несколькократная перегрузка точно совершенно была, и там все равно было тяжело. Но дело не в этом. Дело в том, что тут вопрос, опять же, задачи. Мы, естественно, что мы будем снимать и таким образом, и в тех кадрах, которых нам потребуется, будет заметно, что это там перегрузка, или наоборот, там самолет перевернут, или обратно там перегрузка отрицательная. Но такой задачи принципиально, вот как бы, когда писался сценарий, не было. Потому что мы рассказываем именно о самих боях, и мы рассказываем, опять же, о событиях каких-то. То есть сцена содержит события. Здесь вообще некоторые вопросы очень интересные, они касаются вообще драматургии, о том, что это такое. И вот разговор там об эмоциях, которые на лице, там слезы, крики и прочее. Это такое специфическое очень понимание зрителями драматургии, актерской игры. Дело в том, что эмоции на лице, эмоции не должны быть на лице актера, эмоции должны быть в сердце зрителя, на самом деле. Для этого не нужно, чтобы актер лицедействовал, изображал эмоции. Для этого нужно, чтобы актер их переживал. И нужно, чтобы эти эмоции переживал зритель. Вот таким образом надо рассказывать. И летчики военные, вообще военные люди, люди, которые участвовали в боях, это. И которые, так сказать, в этом имеют уже опыт. Они, это не те люди, которые выражают эмоции на лицах, и не те люди, которые закатывают истерики, кричат и прочее.
Это.
Они переживают страх, но это все внутри находится. И переживают и эмоции, и гнев, там, и потери и прочее. Но это все внутри. Это и задача актера в данном случае. Рассказываем именно о таких людях. И задача актера, на самом деле, рассказать об этих чувствах, но не показывать их, а дать возможность пережить их зрителю. Вот, собственно, такой ответ.
Я бы дополнил. Когда волк бежит за добычей, он не воет, не лает и не визжит. Он все делает молча. Орать, кому ты там орать будешь?
Да.
Это последствия воздействия нашей замечательной актерской школы, в рамках которой для демонстрации эмоций надо все время устраивать истерики и орать.
Это даже не актерская школа, это даже, так сказать, поп-культура такая.
Да,
на самом деле сейчас очень многие фильмы снимаются, к огромному сожалению, байопики там вот смотришь, например, там вот та же «Легенда 17», да, там сценарий. Главный герой Харламов, там, у него несколько истерик в фильме вставлено. Почему? Зачем? Потому что есть представление о том, что должен герой, должен быть, вот он должен вот кричать, испытывать эмоции, показывать их. Мне это не интересно.
Должен, наоборот. Совсем недавно живем мы, конечно, давно, но совсем недавно существовали, я не знаю, стереотипы, не знаю, как правильно сказать, я бы сказал, образцы мужского поведения. То есть, перво-наперво – это сохранение спокойствия, полное отсутствие эмоций, вообще в проявление эмоций в любых ситуациях. Ты не должен ни орать, ни рыдать, там слеза у тебя побежала. Чего у тебя слеза-то побежала? Ты мужик или нет? Ты о чем вообще? А тогда это было гораздо сильнее, чем в нашем детстве. То есть, как себя надо вести? И не знаю.
Конечно.
Тетенька, ну почему она визжать-то должна? Я все не
да понимаю. Нет, это же на самом деле женщины это многие вообще чрезвычайно устойчивые и даже более устойчивые, чем
более
устойчивые, мужчины.
Чем мужики, да.
Поэтому тут как раз. Но и все равно кино о людях. Кино все равно о чувствах, все равно о героях. Поэтому это не значит, что кино должно быть безэмоционально. В кино должны быть переживания, зритель должен переживать. Но только не надо это изображать на лицах актеров. Это должно быть, я сейчас повторюсь, внутри зрителя. Вот если зритель испытывает эмоцию, испытывает переживания, значит, мы своего добились.
В общем, я бы сказал, что это разные уровни реализации неких вещей в кино. Одно дело, все как петрушки визжат и кривляются, другое дело показывают по-другому.
В связи с новыми китайскими тенденциями есть риск неожиданно остаться без кого-либо из персонажей фильма. Это про что? Про вирус?
Да.
Закладывается ли при съемках возможность подмены на другое лицо? Например, съемки диалогов плюс крупных планов лиц провести в первую очередь, а прочие сцены оставить на потом.
Я понял. Но, в общем, китайские там все эти дела, это на нас пока вообще никак это не влияет и надеюсь, не повлияет. Если речь идет о вирусе, то он все-таки не настолько, это не настолько серьезная вещь, которая там способна остановить. Ну, все-таки это, ну, в общем, не об этом речь, нет. Значит, что касается возможностей каких-то, когда актер вдруг не может сниматься по какой-то причине или что-то случается, для этого не нужен никакой вирус, это просто может произойти. Такие вещи
да.
В кино происходят по самым разным причинам. Ну, это проблема. Ну, я надеюсь, что нас она не постигнет, если честно. Но если это случится, мы будем придумывать, как выпутываться. Но я думаю, что вероятность мала.
Безо всяких вирусов такое случается.
Да, это случается. Или... Бывает по разным причинам. Актер вообще может отказаться.
Да.
Всякое бывает. И по личным проблемам там. Ну, будем надеяться, что это не произойдет.
Заявленный бюджет фильма больше, чем бюджет 28 панфиловцев, которые, если не ошибаюсь, не собрали свой заявленный бюджет даже с учетом поддержки Министерства культуры. Вопрос. Уверены ли вы, что сможете собрать необходимые 400 миллионов рублей?
Понятно. Да, значит, тут как бы не совсем понятно, что имеется в виду, собрать деньги, в смысле привлечь деньги 400 миллионов, или эти деньги потом отбить в прокате.
Видимо, и то, и другое имеется в виду.
Да, но, естественно, деньги на производство мы в любом случае найдем, другого выхода у нас нету, то есть это произойдет. Сколько денег мы соберем при помощи краудфандинга, я не знаю, но мы на эти деньги рассчитываем, потому что это очень большая помощь, которая и сейчас оказывается, и мы на нее. В общем, на эти деньги мы рассчитываем. Сколько мы соберем, не знаю, опять же, повторюсь. Но привлечь в бюджет придется все равно, так или иначе. Потому что мы должны снять кино. Что касается кассовых сборов, эта вещь непредсказуемая, к сожалению. Мы 400 миллионов – это с учетом маркетинга, поэтому у нас есть маркетинг, ну, в этом бюджете есть маркетинговые средства, которые мы постараемся максимально умело использовать и сделать так, чтобы фильм стал достаточно заметным, чтобы привлечь зрителя. Если мы все сделаем правильно, то, ну, возможно, нам повезет с кассовыми сборами. Опять же, предсказать их не представляется возможным никому. Будем надеяться на лучшее только и всего. Вот и все.
Правильно.
Какая-то часть, например, краудфандинговые средства или средства фонда кино, если они нам их дадут, я рассчитываю, что дадут, это деньги, вот эта сумма, которую можно не отдавать. Соответственно, если, допустим, такого размера будет убыток, ничего страшного. Вот. Мы привлекаем, попытаемся привлечь средства, то есть продавая как бы вперед лицензию на права на фильм. эти средства тоже не нужно будет возвращать уже. И, соответственно, если на эту сумму будет убыток, это тоже ничего особенно страшного. Ну, мы просто ничего не заработаем. И, в общем, задача такая, чтобы сократить все средства, которые нужно возвращать для такой суммы, когда мы, в принципе, сможем их вернуть. Вот, собственно, и все. Вот. Это задача минимум. Если вдруг так случится, что мы заработаем какие-то деньги, ну, что об этом говорить? У нас,
ну, слава богу,
полно, да, полно задач, в которые их можно вложить, поэтому тут как бы.
Здравствуйте, Андрей. Расскажите про палки в колеса. Кто и как уже начинает противодействие? Обнажите вопрос. Что за злодей?
Откровенно говоря, такого не было до сих пор. Ну, то есть я об этом ничего не знаю. То есть, как бы, может, кто-то что-то там и. Но я об этом ничего не знаю. Никаких палок в колеса до сих пор не было.
Злобная критика.
Ну, критика. Критика, что там, комментарии в Ютубе, там и какие-то там появляются какие-то вещи в интернете. Но они обычно. Нет. Если говорить вообще о критике, то есть критика компетентная. Или, допустим, человек, например, не очень разбирается в вопросе, но не злобно критикует, а задает вопрос. Там, да? Да. Вот, как бы, вот мне кажется, что так быть, например, не может, или что-то еще. Это нормально. Вот, ему можно рассказать, там, что-то мы там стараемся отвечать. А есть критика некомпетентная, которая, ну, какой смысл особенно ее слушать, когда это просто совсем некомпетентные люди говорят. Вот. И, ну, такую критику, ну что, я просто мимо ушей не
пропускаю. Я вот применительно к себе, повторюсь, 20 лет там кувыркаюсь в интернетах, ну, приходят люди, которые сообщают, ты мне не нравишься, и мне не нравится то, что ты делаешь. Почему-то масса граждан по совершенно непонятным для меня причинам называют это критикой. Но это... Это твое личное мнение. Это, ну, не нравлюсь я тебе на здоровье. Да. Вот тут вот, опять возвращаясь к свободе, я не хожу туда, где мне не нравится. И ты не ходи туда, куда,
да, тебе не нравится. Да, абсолютно верно. То есть иногда бывают там какие-то совсем злобные вещи, неприятные, грубые. Ну, грубость, хамство, невоспитанность. Какой смысл на нее особенно обращать внимание? То есть, ну, некоторые бывают, иногда там некоторые выступают там с критикой какой-то там на своих каналах там что-то, ну, часто очень на это просто неловко очень смотреть, потому что, ну, это некомпетентные вещи какие-то там, поэтому я так спокойно отношусь. Другое дело, что есть, например, критика, во-первых, меня окружают мои друзья, там люди, к которым я очень прислушиваюсь, и всегда конечный продукт, это продукт какого-то коллегиального мнения. То есть, это влияет, да, очень сильно
коллективный труд.
Да, да, на то, что я делаю. То есть я там что-то вижу, у меня есть какое-то решение, допустим. Но у Кима, например, другое решение. Там у Миши, там Лосева, или там у Вани там есть мнение, они мне его высказывают. И очень часто это приводит к тому, что я прислушиваюсь, мы делаем по-другому. Так что тут в этом смысле, конечно, я стараюсь быть открытым. Иногда бывает критика даже в комментариях, которая, ну, прям вот в сердце. Вот ты понимаешь, что вот прав человек. Бывает. Но если это продукт уже сделанный, допустим, ну, там, скажем, мы пока что мы показывали только тизерный ролик из того, что сделано было. Там мы уже ничего не переделаем, но в кино можно учесть, как бы, эти вещи там и прочее.
Ну, то есть, как обычно, если говорят нечто дельное, то к этому можно прислушаться, а разнообразные мнения, мне это все время напоминает, ты знаешь, вот когда ко мне прибегают и начинают рассказывать, что им не нравлюсь. Ну вот, а тебе в башку не приходит побежать на сайт болельщиков Спартака и рассказать, что Спартак с твоей точки зрения, команда не очень.
Знаешь, может... Зачем на сайт? Слушай, в сектор пойти,
да,
на стадионе.
Да, это гораздо правильно. Выйди, скажи им в лицо все, что ты думаешь про их команду.
Не держи в себе.
На это почему-то вот ума не хватает. А это, в общем-то, абсолютно то же самое. И как вы думаете, как вот это на ваша так называемая критика на этот сектор болельщиков подействует? Вот я берусь предсказать. Как в известном стишке...
Долго
в финале. Удается ли следовать графику?
Да, это, конечно, вопрос такой.
Вот я бы тебе сразу это... Вот с моей точки зрения я далек от кинопроизводства, но ведь кинопроизводство – это в первую очередь производство, а значит,
да,
железный план, сроки.
Да, но тут есть как бы то же самое история, что с панфиловцами. Значит, пока да, пока вроде да. Но вероятность, что мы сдвинем сроки, всегда есть, потому что Ну, во-первых, у нас, опять же, у нас нет бюджета как такового. Нам надо его найти. Мы входим в подготовку производства, не имея полного бюджета. То есть, имея только какие-то небольшие деньги, там, то, что у нас там саккумулировалось на счету, и деньги, которые нам жертвуют донаторы наши. Если бы у нас сразу был бы бюджет, или хотя бы большая часть, можно было бы сразу открыть все краники, и вперед все понеслось бы. Вот. Поэтому мы делаем все, что в наших силах, с очень узких рамках. Но как только появятся у нас деньги, есть шанс, что они появятся в ближайшее время, какая-то сумма, мы сразу же усилим фронт, как бы расширим, и пойдем уже как бы по-другому будем двигаться, и будет понятнее, что у нас как бы со сроками. Пока этот вопрос, к сожалению, такой, волнующий очень. Мы пытаемся успеть к осени, там, к августу, но уже можно немножечко начинать немножко волноваться. На самом деле, если даже мы не впишемся, допустим, мы не сможем по какой-то причине выйти на осенние съемки, допустим, в этом нет ничего страшного. На самом деле, задача сделать кино, а не куда-то там успеть, по большому счету. Вот. У нас два блока, я уже говорил, зимний и летний. Uh-huh. Вот. И, ну, что ж, значит, мы выйдем на зимние съемки, они будут, значит, сначала. Ну, ничего страшного. Но пока попробуем успеть.
Непросто. Ужасно. Ох, непросто. Я в Советской армии когда-то служил, наблюдая граждан, которые под присягой, дисциплиной и все такое, насколько сложно ими управлять и добиться результата. Как это среди гражданских людей происходит, я даже думать не берусь, когда много народу. У нас вот тут совсем мало.
И то.
И то. Регулярно возникают специфические проблемы. И это не потому, что кто-то чего-то не хочет делать, а когда большие коллективы, я вообще не представляю, чем их мотивировать, как их заставить, как добиться. Я тебе сочувствую.
Нет, все нормально. Все нормально. Главная проблема, единственное, как проблема всегда с ресурсом. То есть, если есть ресурс, то можно его нормально. То есть, деньги – это очень важный момент. Это все ускоряет всегда.
Да. Если мне не изменяет память, после «Панфиловцев» Андрей собирался снимать какую-то патриотическую фантастику. Хотелось бы узнать, что с тем проектом и что заставило Андрея изменить свои планы.
Откуда они об этом знают?
Все про тебя знают.
Я ничего такого не помню, чтобы я где-то говорил. Я не планировал снимать фантастику. У меня есть, да, проект, и я им занимался после «Панфиловцев» достаточно длительное время. Но так сложилось, что, в общем, я в какой-то момент думал о том, что надо будет снять фильм про Лидию Литвяк. Мне пришла идея это в голову. И планировал снять ее потом. Но так сложилось, что в конечном итоге я пришел к выводу, что нужно начать с того, что снять про Литвяк. То есть, просто поменялись местами эти проекты.
Угу.
Вот и все. А там посмотрим, как будет дальше.
Смотрим в будущее, да. Вопрос или, скорее, пожелание. У вас и ваших коллег за время создания фильма будет собран огромный пласт информации о Лидии Литвяк и не только, которая раньше не публиковалась в одном издании. В фильме получится показать лишь очень малую часть из собранной информации. Планируется ли издание книги о Литвяк?
Если говорить о планировании, ничего такого я не планирую, во-первых. Во-вторых, на самом-то деле информация про Лидию Литвяк, там, про 296-й полк и людей, которые там воевали, мы же берем ее уже из источников, которые существуют. На самом деле это литература, там есть и прочее. Вот. Как бы научное какое-то собрать воедино все документы. То есть, как я себе представляю, можно просто поехать в Центральный архив Министерства обороны или кого-то попросить, кто там, собрать все документы и упоминания об этом вот периоде, вычленить из них информацию там, про Литвяк, допустим, и просто их всех собрать в одну книгу. То есть, просто документы. Писать об этом книгу – это все равно будет художественная литература, и, ну, я это точно не планирую этим заниматься. Информация на самом деле есть. Это первое. Но, на самом деле, фильм – это совсем немалая часть. Фильм – это очень важное вообще такое, как это сказать? Это очень большое количество информации, потому что, в отличие как раз от документов, где весьма сухо что-то описывается, фильм как раз – это картина, в огромной степени картина в целом, в которой очень много аспектов. То есть, на самом деле, из фильма можно почерпнуть информации очень много. И о том, как жили летчики, и во что они одевались, что, условно говоря, как они проводили время, где они ждали полетов, как они летали, что это были за бои, о чем они говорили, ну и так далее. То есть, вот в этом смысле фильм – это гораздо более полная вещь, чем книга. В этом-то это одна из причин, по которым хочется такой фильм иметь. Так что тут вот.
Лично мне вопрос непонятный. То есть книга – это что предполагается? Соорудить некий компилят из мемуаров, художественной литературы и прочее? Ну, как-то
странно. Ну, да. То есть как бы вопрос, что это за книга была?
Да.
То есть...
Задачи такой не стоит вообще, это во-первых. А во-вторых, уж если такое делать, это надо какого-то отдельного человека, а лучше коллектив.
Наверное, ну, или
что
какого-то, да.
Тоже неподъемно. А, ну, тут опять. Как вы относитесь к критике? В комментариях есть упоминания о нюансах пилотажа, например, про невозможность такого крутого пикирования догона мессера, как в тизере, если не ошибаюсь. Будут ли учтены эти пожелания, или это тизер и только? Ну, это...
Ну, я хочу закрепим, сказать, да. Да, я хочу добавить, что, что касается, опять же, возможности или невозможности, например, крутых пике. Очень, так сказать, забавно звучит этот комментарий. Например, пишет человек в комментарии: «Як мессера никогда в жизни не догонит». Значит, да. Ну, во-первых, кто это мне пишет? Если мне это пишет ветеран Великой Отечественной войны, который летал на яках, тогда я очень
и
рад...
И не мог догнать мессера.
Я очень рад, что он пришел в комментарии, потому что, наконец-то, есть компетентный человек. Но, скорее всего, все-таки это не он.
Угу.
Пишет это кто-то, скорее всего, молодой и достаточно человек, который может, если он начитан, опираться на мемуары, там не сказано, что як не может догнать мессера. Более того, как известно, многие наши пилоты, в том числе Лидия Литвяк, на своих яках сбивали мессера. Вероятно, для этого им как-то приходилось их догонять. И второе. Этот человек может взять информацию из компьютерной игры. Есть компьютерные симуляторы, да, которые показывают это. Ну, даже в компьютерном симуляторе, если он постарается, он догонит на яке мессер. Для этого просто нужно, чтобы была разница в скоростях. Если он начнет пикировать на него, то он его догонит и сможет атаковать. Но, опять же, наш с ним спор – это спор двух людей, которые опираются на информацию, которую каждый может доверять или нет. Но это двух некомпетентных людей. Но мне кажется, с моей точки зрения, как я себе представляю воздушные бои, из того, что я знаю, из того, что я видел и читал, конечно, может. И, конечно, это один из основных приемов атаки. Это иметь преимущество по высоте, да. А атаковывать сверху. Если немец заметил поздно наш самолет и пытается уйти при помощи пике, получится ровно такая картина, как есть у нас в тизере. Вот. Тут как вопрос доверия или недоверия. Вот, собственно, и все. Критика была еще интересна, мне кажется, коснуться немножко этой темы по поводу драматургии. Вообще, что такое драматургия. А я, кстати, об этом планирую сделать отдельный ролик даже, выпуск, рассказать немножечко о том, что такое с моей точки зрения. Ну, допустим, что такое... Мы же создаем кино, и люди жертвуют нам деньги, рассчитывая получить драматургическое произведение. Поэтому справедливо было бы рассказать о том, что, как мы себе это представляем. Есть вообще у нас об этом понимание или нет? Потому что очень многие считают, что мы делаем кино, увлекаясь заклепками и технологиями. Ну, мы просто рассказываем о заклепках и технологиях. Нам очень сложно рассказать о драматургии. Мы же не будем читать сценарий, устраивать читки там, да. Или прочее. Или пока до сих пор нам не доводилось показать, как мы работаем с актерами и что мы конкретно, какую задачу ставим. Это, об этом сложнее рассказать. О технологиях съемки и о заклепках рассказать проще. Поэтому мы об этом и рассказываем. Но, конечно, поскольку произведение драматургическое, то мы основное влияние этому уделяем. И вот часто слышишь критику, опять же, на мой взгляд, некомпетентно о том, что, например, там в фильме нужен конфликт. Там, да, там, то есть... Во-первых, люди, которые употребляют такой термин, как конфликт, это термин. Он, в драматургии он обозначает совсем не то же самое, что он обозначает в обычной жизни. То есть многие считают, что конфликт в драматургии – это ссора-скандал. Нет, это не так. Конфликт в драматургии – это причина, по которой возникает действие, которое приводит к событию. Вот что такое конфликт. Причина. То есть, если у тебя, грубо говоря, есть таз с водой, то для того, чтобы эта вода потекла, нужно его наклонить. Вот это конфликт в драматургии. То, из-за чего происходит движение. Плюс и минус. Ток идет, да, от плюса к минусу. Соответственно, вот. То же самое в драматургии. И поэтому сцена, в которой есть конфликт, заряженная сцена, на которую крайне интересно смотреть вообще, это сцена, в которой есть причина. Сцена, в которой есть действие. И сцена, в которой происходит событие. Но не обязательно сцена, это может быть несколько сцен. Это может быть целиком все произведение. Ну, вот об этом вот идет речь. Поэтому, когда говорят то, что в кино должны быть конфликты, ребята, конфликты в кино должны быть. Должны быть причины, по которым возникает действие. Вот это самое главное надо понимать. Не надо воспринимать понятие конфликт, как я тут, рассуждая на эту тему, вспомнил замечательный пример из любимого нами всеми фильма «Криминальное чтиво», того, как капитан Кунц приходит к маленькому Бучу и передает ему часы. Эта сцена – монолог, в котором говорит только капитан Кунц, а Буч просто молчит и слушает. Какой конфликт в этой сцене? И вообще, о чем эта сцена? Это на самом деле дико интересно, потому что капитан Кунц приносит Бучу артефакт. Им нужно передать ребенку артефакт и сообщить ему такую значимость этого артефакта, такую значимость, чтобы Буч никогда не расстался с этими часами. И он рассказывает ему дико интересную историю про то, как эти часы от прадеда попали к деду, а потом от деда к отцу, и потом как их сбили над Ханоем, и вот теперь, Буч, твоя очередь. И эти часы – это нечто, это тот предмет, который в конце концов побуждает Буча рискнуть жизнью и благодаря этому спасает ему жизнь. Вот как бы вот это вот интересно, это конфликт этой сцены, это причина, это значимость артефакта, которая побуждает к действию капитана Кунца. И вот
происходит. Вот про что с собой ролики-то надо снимать, а? На пальцах разложишь, что к чему.
Да, вот это вот разговор о драматургии. Но мы об этом сделаем отдельный ролик, как минимум, у нас на канале. А вообще давно мечтаю сделать это с тобой, конечно, у тебя здесь.
Как у нас фильм был намечен, где Том Круз постоянно там.
Это называется «Грани будущего».
Отличный. Вообще, я так удивился, в самолете смотрел, так удивился. Короче. На фоне нынешнего шквала просто всякого шлака. Такое добротное кино, очень хорошее. Очень хочу, чтобы ты рассказал, что там, как устроено.
Ну, давай попробуем. В общем, вот так.
То есть, все толковое будет учтено, так и знаете. И из тизера тоже. Здравствуйте, Андрей. Как скоро ждать новый ролик о делах на проекте? Это он, по всей видимости.
Не-не-не, мы сейчас сделаем ролик о том, как мы ездили в экспедицию на поиск натуры. Об этом сделаем. Я надеюсь, если все будет хорошо, мы на этой неделе его попробуем сделать. Ну, соответственно, может быть, там либо в конце недели, либо в начале недели следующей его выпустим.
Отлично. Из фонда поддержки кино могли бы подсобить в том же порядке, что и при создании фильма «28 панфиловцев». Если народ насобирает какую-то сумму, явно говорящую о стремлении людей поддержать картину, о полезности такого дела, то и они подключатся. Вы собираетесь иметь с ними дела в случае их готовности выделять средства?
В случае готовности, конечно. На самом деле так и происходит. Да, есть не фонд поддержки кино, есть просто фонд кино.
Да.
Вот, они, да, мы туда сейчас как раз буквально... они продолжили конкурс. То есть, мы участвовали в конкурсе в конце года. Вот, и там по ряду обстоятельств мы не прошли. По ряду обстоятельств. Но дело в том, что конкурс этот продлили. И он сейчас вот как раз... Надо было подать документы до 13 марта, и можно было по новой подать документы, и мы это сделали, да, с учетом, так сказать, предыдущих наших там ошибок и недочетов. И сейчас, в ближайшее время, я очень рассчитываю, что будет как-то это рассматриваться, и, там, и будет питчинг, и, возможно, нам дадут какую-то помощь. Но, на самом деле, помощь так и оказывается, то есть фонд кино... Не то, что он там смотрит, сколько мы собрали там или прочее. Он вообще смотрит на то, вообще, что из себя представляет проект. Есть ли у проекта деньги, надо ли его, можно ли его поддержать. Потому что, когда проект совсем нет денег, его трудно поддерживать. Как его поддержать? Что, ну, дадут ему какую-то сумму, а остальные где он возьмет? Поэтому тут как бы надо понимать, что так работает механизм. То есть, фонд кино, Министерство культуры, да и фонд кино могут дать сумму какую-то денег, которая, если бюджет очень маленький, допустим, фильм камерный, и на него там, допустим, 25-30 миллионов достаточная сумма. Это какой-то там, может быть, проект дебютный, например, там, или еще как-то. Тогда да, тогда может дать фонд кино или Министерство культуры всю сумму. Ничего страшного, человек на эту сумму снимает, значит, кино, и что с ним потом будет, неизвестны, но при там, если это кажется хороший фильм, у него может быть фестивальная история какая-то. Но, во всяком случае, никто не боится, что эти деньги там фильм не будет снят, потому что есть весь бюджет. А вот когда у фильма большой бюджет, как у нашего, тогда понятно, что весь бюджет ведомство дать не может, и оно должно понимать, где мы возьмем остальные деньги, иначе опасно. Ну, вот, собственно.
С панфиловцами, если я правильно помню, это вообще была личная инициатива министра, а не фонда. Фонд кино давал?
Не, фонд кино нам потом давал возвратные средства на маркетинг. Да. А тут это была, ну, как личная инициатива. Это была личная инициатива министра, да. И он, более того, он тоже, напомню, он тоже понимал прекрасно, что этих денег мало.
Конечно.
Поэтому он сделал там все возможное, чтобы подключить казахов. Ну, то есть, как бы не бросил тоже это на самотек, а на самом деле там как бы пытался. Ну, и в итоге помог.
Очень непросто. Отдельные книжки можно писать вот про это.
Когда-нибудь, да.
Да.
Будет время.
Не ленись, надиктуй на диктофон. Вдруг.
Я мечтаю, Дима, что я как бы я уже тоже парень-то такой не очень юный, так сказать. Вот. И я все мечтаю, что когда я реализую задуманные проекты, я, значит, начну там более такой размеренный образ жизни вести и обязательно займусь мемуарами.
Ну что, все вопросы.
Отлично.
Отрадно, что все продолжает двигаться. Отрадно, что ты оптимист и вообще. Мы с нетерпением ждем и все время смотрим. Давай ролики уже.
Спасибо, Дима.
Спасибо. Приходи еще.
С удовольствием.
На сегодня все.